Это Медуза.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на имейл-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных платформах, в том числе на YouTube. И если вы слушаете «Сигнал» на YouTube, оставьте комментарий, так вы поможете другим людям нас найти. А еще вы можете поддержать «Медузу», став спонсором YouTube-канала. Это безопасно для пользователей не из России. Помните цитату Путина про то, что границы России нигде не кончаются? Считается, что такую шутку российский президент произнес во время встречи с одним из президентов США, указывая на географическую карту. В последние годы это все меньше похоже на шутку. Российские власти то и дело говорят о глобальном русском мире, буферных зонах и защите соотечественников за рубежом. Да и полномасштабное вторжение в Украину подается как попытка защитить исторические сферы влияния России от расширения НАТО. Но разве так поступает только Россия? Откуда вообще взялась идея о том, что некоторые страны должны выполнять роль буферной зоны для крупных держав? И можно ли хоть что-то противопоставить этой идее? Отвечаем на эти вопросы в этом эпизоде. Термин «сферы влияния» прочно вошел в дипломатический обиход после Берлинской конференции 1884 года, на которой Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия и Бельгия формально поделили между собой Африку, определили, где будут чьи колонии и договорились, как будут их эксплуатировать, торговать между собой и цивилизовать местное население. За этим последовала так называемая «давка в Африке» — «Scramble for Africa», когда европейские державы за три десятилетия захватили почти весь континент. В течение 1880-х европейские державы заключали между собой двусторонние соглашения о разграничении сфер влияния, в документах так и писали, в различных частях Африки, а впоследствии также в Китае, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Политические философы того времени объясняли происходящее с точки зрения теории баланса сил, иллюстрировали ее такой астрономической метафорой. Государства и народы постоянно сталкиваются между собой, как небесные тела в первозданном хаосе. Чтобы навести порядок, нужно выстроить из этих тел организованные солнечные системы. Крупные государства станут солнцами, а более мелкие — планетами, которые вокруг них вращаются, и будет всеобщий мир. Периодически внутрь солнечных систем будут залетать астероиды или кометы. Массы неорганизованного национального материала, но и они впоследствии будут формировать новые планеты и находить себе подобающую орбиту. Короче говоря, это была попытка оправдать колониальную политику и найти для нее высшую цель – всеобщий мир и благоденствие. На практике получилось совсем наоборот. Деление мира на сферы влияния привело ко множеству больших и малых войн, к жесточайшей эксплуатации миллионов людей. Свободное государство Конго, личное владение бельгийского короля Леопольда II, было практически одним большим концлагерем, а потом разразилась Первая мировая война. Развивая космическую метафору, человечество столкнулось с задачей трех тел. Покуда на планеты влияет множество солнц, ни о каких стабильных орбитах речи идти не может. У нас ведь вроде постколониализм. Теперь-то какие сферы влияния? И в самом деле процесс деколонизации и превращения колоний в суверенные государства к концу 20 века практически завершился. Примерно к тому же сроку отпал и вопрос множественности солнц. После распада СССР в мире осталась только одна сверхдержава. Однако в конце 2010-х многие эксперты заговорили о возвращении в международную политику концепции сфер влияния. Чаще всего они склонялись ко мнению, что США не справились с ролью единственной сверхдержавы, и другие страны вновь стали стремиться к доминированию в своих регионах. В первую очередь речь шла о России, Иране и Китае. Все они с разной степенью откровенности применяют как прямые инструменты влияния – военно-политические и экономические союзы, кредиты, инвестиции – так и косвенные. Путин в своих речах часто ссылается на угрозы российской безопасности. Сфера влияния ему нужна якобы для защиты России, например, чтобы увеличить подлетное время чужих ракет и самолетов. Помните, был такой аргумент в спорах о том, можно ли допускать, чтобы Украина вступила в НАТО? Идея безопасности в такой трактовке означает, что соседи и соседи соседей России должны подчиняться ее потребностям, причем совсем не важно, сделает ли это более безопасной их собственную жизнь. Так называемые интересы безопасности – это всегда манипулятивный аргумент. При желании политики могут объявить угрозой безопасности все что угодно, чтобы оправдать несправедливое или непопулярное решение. В 19 веке создание сфер влияния объясняли интересами свободной торговли и распространения цивилизации. В 21-м – интересами национальной безопасности. А результат один – сильные государства ограничивают суверенитет слабых вплоть до фактического подчинения. А их правители создают себе имидж могущественных лидеров, которых все боятся и уважают, и тем самым укрепляют собственную власть. Политолог Роберт Каган утверждает, что на деле России, как и Китаю, ничего не угрожает именно из-за гегемонии США. Скорее наоборот, пока авторитет Штатов был непререкаем, они, по словам Роберта Кагана, служили гарантом регионального равновесия в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В результате, в отличие от прошлых эпох, великие державы не сталкивались с фундаментальными угрозами своей физической безопасности. Новые сферы влияния в 21 веке определяются не прямыми колониальными захватами и соглашениями великих держав, как в 19-м. До недавнего времени политологи-международники считали, что основной инструмент – межгосударственные организации. Например, Евразийский союз и ОДКБ – это сфера интересов России. Да и в целом государства, претендующие на статус великих держав, способны вести дела мирно. Но после 2022 года это представление устарело. А можно обойтись вообще без сфер влияния? Это довольно сложный вопрос. Есть, например, утопическая теория демократического мира. Она подразумевает, что демократические страны не заинтересованы в войнах, но заинтересованы в сотрудничестве и процветании каждого государства. И если весь мир станет демократическим, то необходимость в так называемых солнцах, региональных гегемонах, просто отпадет. Осталось только дождаться, когда мир до этого дозреет. Приверженность принципам демократического мира провозглашает почти каждый госсекретарь США. Кондолиза Райс в 2008, Хиллари Клинтон в 2010, Джон Керри в 2013, Энтони Блинкен в 2021. Но как бы они ни настаивали, что не признают никаких сфер влияния, фактически, по мнению гарвардского политолога Грэма Эллисона, они не признают никаких сфер влияния, кроме американской. И в этом смысле критики мирового гегемона, включая Владимира Путина, не так уж и не правы. Эллисон считает, что буферные зоны и сферы влияния никуда не денутся, покуда между разными странами существует военный, экономический и прочий дисбаланс. Наличие же дисбаланса означает, что всегда есть региональные чемпионы, а иногда и один глобальный, и претенденты, которые набираются сил и бросают чемпионам вызов. Это неизбежно приводит к конфликтам, в том числе военным. Если верно, что мир вернулся в состояние передела сфер влияния, как на рубеже 19-20 веков, то имеет смысл обратиться к тем решениям, которые придумали тогда, чтобы из этого состояния выйти. На уровне межличностных отношений главным ограничителем насилия с очень давних пор является государство. У него полиция и суд, и оно берет на себя функцию поддержания порядка. А в межгосударственных отношениях такого высшего авторитета нет. Вот государства и воюют между собой. После Первой мировой на роль сверхгосударства прочили Лигу наций, после Второй мировой – Организацию объединенных наций, но ни та, ни другая не справились. Сложно представить, что современные государства так просто отдадут кому-то постороннему право последнего слова в международных внутренних делах. Возможно, проблема в том, что теоретики этих международных структур исходили из договорной теории происхождения государства. Люди добровольно договорились учредить некую институцию и уступить ей часть своих прав, чтобы она поддерживала порядок и безопасность. Учредительные документы Лиги наций и ООН должны были выполнить функцию таких же добровольных договоров для государств. Вот только договорная теория очень умозрительна. Почти во всех случаях, когда рождение государства можно изучить по историческим источникам, все происходит совсем иначе. Одна вооруженная группировка берет под свой контроль некую территорию и заставляет местное население себя содержать. Постепенно они привыкают друг к другу, взаимно смягчаются, обретают общую идентичность и получается государство. Если попробовать перенести эту модель на межгосударственные отношения, получается, что сфера влияния какой-нибудь великой державы и есть зародыш надгосударства, внутри которого монополия на легитимное насилие должна со временем привести к установлению мира, порядка и процветания. Остается только всем перестать беспокоиться и полюбить бомбу, то есть смириться со сферами влияния и надеяться, что все произойдет именно так, как предсказывает модель. Вот только ни у кого на свете нет столько времени, чтобы просто этого дожидаться. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Существует цикл боевого фэнтези, который так и называется «Сфера влияния». Речь там идет о вселенной, которую автор описывает примерно так. «Война ни на минуту не оставляет этот мир. Варварские кланы, десятки постоянно враждующих рас, города-государства со своими интересами и небольшие королевства с имперскими амбициями». А сюжет начинается с того, что в этот воюющий мир перемещается попаданец-россиянин. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту info@getsignal.news.